Добро пожаловать на очередное заседание дискуссионного клуба проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики. Сегодня проведу его я. К сожалению, Илья и Юля сегодня не могут по разным обстоятельствам. Но для меня это еще, даже если бы они могли по самым разным обстоятельствам, все равно провела, потому что это тот редкий случай, когда все сложилось очень правильно, и обычно мы в нашей антикоррупционной деятельности занимаемся случаями, когда люди используют служебное положение в личных целях. А тут я использовала личные цели в служебном, для служебного положения. И Арину Бородину, человека, которым я искренне восхищаюсь, которого я очень люблю, и по колонкам, которые, и статьям, которые о нашем телевидении привыкла судить о том, что происходит в этом огромном телевизионном мире, который нас окружает, мне удалось к нам пригласить, мы об этом говорили давно, но мне кажется, сейчас особенно пора, потому что сейчас как никогда верно одно выражение. Я его скажу и на этом закончу, и лишь напомню о нашем регламенте. Регламент у нас такой, у нас гость выступает 20-30-40 минут, ну как получится. После этого у нас, поскольку дискуссионный клуб, беседа, вопросы, ответы, мнения. У меня есть несколько вопросов, но прежде чем передать слово Арине и закончить эту свою краткую вступительную часть, я скажу, что есть такое избитое выражение. Мы – это то, что мы едим. А мне кажется, что сейчас в нашей стране все больше и больше верно выражение «мы – это то, что мы смотрим». И, может быть, мы выглядим из-за того, что мы едим по-разному, но почему-то все больше и больше мы думаем из-за того, в силу того, что мы смотрим одинаково. Под «мы» я подразумеваю не нас с вами, а нас всех, нашу страну. И кто, как не Арина, знает, почему это происходит, как оно менялось. Мы же помним, я лично помню, Юлия Анатольевич помнит, те, кто постарше помнит, что было очень много всего разного. Как получилось так, что оно теперь все такое одинаковое? Ну и плюс у меня есть всякие вопросы про личное, но я их задам в конце. Это связано с тем, в первую очередь, чего мы не видим в нашем телевизоре. И, может быть, у Арины на это будут ответы. С этим я передаю слово Арине Бородиной, независимому телеобозревателю, сотруднику многие годы «Коммерсанта» газеты, РИА Новостей, «Свободы», «Ведомостей», «Ленты», половина из того, что ты был сотрудником успешно закончилась. Но телеобозревателем ты все равно остаешься, и это здорово. Пожалуйста, Арина.
Я могу сидеть, наверное?
Да, конечно.
Если что, я иногда. Я все-таки в двух словах еще раз со всеми во-первых, поздороваюсь, здравствуйте. И просто коротко скажу, Лена, собственно, меня уже представила, но я телевидение пишу, наверное, с года 95-го. Я просто еще начинала в газете «Труд», у меня был журнал «ТВ Парк», и общие газеты, «Аргументы и факты». Но действительно, в 99-м году я пришла в газету «Время МН», потом это стала газета «Время новостей», где я стала уже специальным обозревателем телевизионным, 12 лет в «Коммерсанте», потом 8 месяцев РИА Новости тоже обозревателем. Все последние 4 года у меня каждую пятницу на «Эхо Москвы» выходит собственная короткая рубрика, которая называется «Программное обеспечение». Она перед Сергеем Пархоменко выходит всегда. По пятницам и в субботу утром повтор. И действительно, довольно часто я появлялась на «Радио Свободы» и на «Коммерсант ФМ» в прежнем формате. У нас тоже там была специальная рубрика телевизионная. Какой формат моей работы? О чем я писала? Ну, кроме того, что у меня были еженедельные обзоры, как правило, самых популярных проектов недели в том или ином контексте, но отправная точка была именно эта. Я делала интервью с людьми, которые, как правило, за кадром телевидения, и все новости, которые касаются телевидения. В «Коммерсанте» это, конечно, был прежде всего политический контекст. Я даже, в общем, по штатному расписанию работала в отделе политики и называлась обозревателем отдела политики. Вот. А уже потом, ну, в силу, наверное, трансформации самого телевидения, как я сказала себе, я ушла из большого спорта. В РИА Новости я делала в основном обзоры еженедельные, и у меня были интервью. Сейчас я официально нигде не работаю, у меня вот постоянная рубрика «На Эхо Москвы», но периодически вот у меня было два больших материала, мы о них поговорим на «Ленте.ру», и в газете «Ведомости» периодически выходят на полосе медиа мои телевизионные колонки, они касаются тоже исключительно, скажем так, социологического среза данных компании ТНС России, которая является телевизионным измерителем зрительских предпочтений, то есть что смотрят зрители. Ну, как вы уже, наверное, догадываетесь, в силу своей специфики, телевизор я много лет смотрю очень много в промышленных масштабах. Сейчас, к счастью, меньше, вот просто физически меньше, я счастлива от этого, потому что у меня нет еженедельного станка, к которому я привязана, что мне надо обязательно это отсматривать. Что я действительно делаю ежедневно и еженедельно, я ежедневно смотрю рейтинги, то есть обратная связь телевизора и зрителей. Это уже как наркотик, это в ежедневном режиме смотрят все телевизионные продюсеры, начальники, ведущие, все, кто имеет доступ. Но и в силу того, что по-прежнему я получаю эти данные, я тоже их смотрю каждое утро, ну или день там, днем. Это для меня всегда очень интересный материал. Он закрыт для широкого круга людей, и, собственно, вот многие об этом вообще узнают, даже профессиональная среда, потому что не все это закрытые данные, из вот таких публикаций. Ну, вот я построила так, небольшой себе план составила, о чем бы мне хотелось сказать, а потом, если у вас, естественно, будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я не знаю, насколько это, может быть, будет отвечать то, что я вам хочу рассказать вашим запросам и вопросам, но сейчас тогда ребят зайдут, чтобы... Я как раз только начинаю. Кто только что пришел, я только сказала то, чем я занималась. Собственно, с чего я хотела начать? Что является предметом моего обзора и обычно отправной точкой? И то, что вы тоже все знаете, даже если вы телевизор не смотрите, то наверняка о нем слышали. Что у нас существует в России? У нас существует, прежде всего, эфирное телевидение. Эфирное телевидение сегодня – это 20 эфирных каналов, которые бесплатно в открытом доступе на всей территории страны. Каждую неделю вот компания ТНС России, о которой я говорю, она присылает данные, сколько там процентов аудитории смотрит каждый канал. Конечно, прежде всего у нас три главных канала, которые охватывают 100% территории России. Это первый канал, канал «Россия-1», который входит в государственную компанию ВГТРК, и НТВ. Уже даже из этого можно сделать вывод, что все первые два канала являются государственными по статусу, третий канал НТВ формально не является государственным, но его главный акционер 100% принадлежит «Газпромбанку». «Газпромбанк» через «Газпромбанк» является, в общем, посредно компанией тоже государственной, но по факту это компания частная. В общей сложности 45% телевизионной аудитории в среднем смотрят эти три канала. Это я говорю про данные в России. Примерно столько же людей смотрят эти три канала в Москве. Сразу вам хочу сказать, что несмотря на то, что кажется, что в Москве вот большое количество альтернативы, и это действительно так, то есть досуг, есть кино, есть театры, есть какие-то еще мероприятия, все равно разница в количестве телезрителей между Москвой и страной в целом, она, как ни странно, не сильно отличается. Для меня, например, всегда, я просто буду, наверное, на конкретных примерах, поскольку они всегда интересны. Для меня, например, все годы, что я пишу о телевидении, вот нет, а то, что рейтинги не дают ответа на вопрос, нравится или нет, они отвечают на вопрос, насколько это востребовано зрителями, людьми, которые включают телевизор. Загадка, почему сериалы, которые вот начинаются в 19:30 на канале НТВ, они все криминальные, да? Все названия – это «Зона», «Ментовские войны», «Шаманы», «Лесники», «Морские дьяволы», уже в названии заложен формат, их больше всего смотрят в Москве. Не в провинции, как считается, не в регионах, а именно в Москве. Здесь очень высокие рейтинги. Эти сериалы, они популярны именно в столице. Так. Так, в общем, поэтому все остальные эфирные каналы, ну вот уже они, скажем, каналы, на которых практически нет новостей, они занимают гораздо меньше. Давайте, наверное, сейчас все все-таки сядут, потому что тяжело говорить.
Извините.
Ничего, только хорошо. Да я только рада, ради бога, у меня же никаких вопросов нет. Я вообще никуда не тороплюсь, я не работаю сейчас. Главное, чтобы у вас было время и желание слушать, что это, что я могу это говорить бесконечно. Так вот, я говорю про телеканалы, которые, собственно, сегодня в России в открытом доступе. А вторая группа каналов – это каналы, как правило, не политические, хотя на канале РЕН-ТВ, безусловно, выходят новости и по-настоящему профессиональная и достойная программа Марианны Максимовской «Неделя», которая, по сути, одна, как Дон Кихот с ветряными мельницами сражается, это я имею в виду государственный эфир, их смотрят гораздо меньше зрителей, почти вдвое, втрое, чем основные телеканалы. Поэтому, конечно, мощь общенациональных каналов, она огромна. И поэтому неудивительно, почему власть так держится за телевидение. Чем дальше от Москвы, тем телевидение остается самым влиятельным информационным источником, именно информационным источником и коммуникатором. Говорю это и по опыту того, что я в свое время достаточно много ездила по региональным конкурсам, по городам, по тому, как, собственно, общаюсь со своими родственниками, которые живут далеко от Москвы. Часто в небольших городах вообще после 7 вечера телевизор – это главный член семьи и главный собеседник. В этом, конечно, большая проблема, и, на мой взгляд, иногда даже, ну, слово «трагедия», наверное, несоизмеримо, но, в общем, проблема серьезная. Иногда это драма, да, вот в каком-то виде. Потому что, на мой взгляд, вот мы здесь все люди молодые, вот здесь сидим там с гаджетами и с айфонами и со всем, но, к сожалению, я не вижу пока альтернативы телевидению. И, конечно, это сильное преувеличение, что интернет в скором будущем телевидение нагонит. Я такой прогноз, как человек, который много лет занимается телевидением, сделать не могу. Потому что я смотрю на рейтинги телевизионные, повторюсь, каждый день. Драматичного снижения от года к году нет. Конечно, количество телевизионной аудитории снижается, но самые популярные программы, они, как правило, очень стабильные в количестве зрителей. И ровно поэтому они так долго держатся в эфире. Это вечный вопрос. Как мы можем это смотреть? Вот я перескакиваю с одного на другое. Чтобы было понятно, я всегда вот беру наглядные. Вот мы берем данные в Москве за прошлую неделю, с 17 по 23 марта, что является самым популярным в Москве. Вот я каждую неделю получаю данные. В Москве, если смотреть все выходы программ, я просто думаю, что, я повторюсь, что даже если вы их не смотрели, то, конечно, вы, как правило, все эти названия знаете. На первом месте программа «Время», первый канал. На втором месте «Воскресное время», их информационная итоговая программа. На третьем месте, это недавняя премьера первого канала, «Голос», детский, дети «Голос», идет по пятницам вечером. На четвертом месте «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, «Россия-1». На пятом месте сериал «Дурная кровь», он закончился на первом канале, это мелодрама. На шестом месте «Вечерние новости», первый канал. На седьмом месте программа «Вести», «Россия-1». На восьмом месте шоу развлекательное «Точь-в-точь», оно идет по воскресеньям, первый канал. На девятом месте «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым. И на десятом месте, чтобы дальше уже не ходить далеко, центральное телевидение НТВ с Вадимом Токменевым. Это московские, это предпочтение московской аудитории за неделю. Что у нас в общероссийской аудитории смотрят люди? Оно практически не отличается. Это программа «Время», «Воскресное время», «Голос дети», «Дурная кровь», ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова неизменно. «Вести недели», «Вести», «Точь-в-точь», «Вести в субботу» и вот вместо Вадима Токменева сегодня вечером выпуск новостей канала НТВ. Как видите, практически полное единодушие. Чтобы начать с более актуального, да, поскольку всегда важно про здесь и сейчас. Почему такое огромное количество новостей? Вы, наверное, уже догадались, да? Потому что события на Украине просто полностью перевернули эфир. Надо сказать, что впервые за все, ну, за все последние, наверное, 12 лет, вот, наверное, будем брать такой отчет, да? Нет, сколько уже? Ну, вот как, значит, Владимир Путин у нас стал президентом постепенно, но я так беру, наверное, все-таки 2000-2001 год, вот эту реперную точку. Впервые так эффективно работает пропагандистская машина, без относительно оценок, право, влево, за, против, мы можем как угодно относиться к политике нашего государства, но эффект от того, что показывает государственное телевидение последний месяц особенно, он огромен. К сожалению, к радости к чьей-то, он огромен. Даже во время грузинской войны в 2008 году, поверьте мне, не работали новости так эффективно. Не работало это на аудиторию. Таких рейтингов новостей я давно не помню. То есть, начиная с января, новости, аудитория телевизионной новостей выросла примерно на 20%. Ну, я условно говорю. То есть, если в среднем программу «Время» смотрели там 15-18% телезрителей, то сейчас меньше 25% последние 3 недели не смотрят. Вот на первом месте стоит программа «Время» за 17 число. И вчера я посмотрела, не падает интерес. Доля аудитории 28% и больше 11% рейтинг, чтобы было понятно, условно, это каждый 9-й москвич у экрана. Это только согласно официальной статистике. Естественно, рейтинги PeopleMeter, мы сейчас не будем углубляться в эту теорию, они несовершенны, безусловно, и там база шире, но все равно, поверьте мне, это огромная история. Чтобы вытеснить из прайм-тайма вечера сериалы, развлекательные шоу, из 10 позиций только один сериал, Андрей Малахов, и шел точь-в-точь. Все остальные 7 позиций занимают новости в стране. Это, конечно, невероятная история. Это говорит о том, что действительно тема очень важная. Более того, все эти выпуски новостей, которые попали, они, увеличены в хронометраже, вместо стандартных получаса программы «Время» сейчас идет час, а то и больше. Вести вместо там 40-45 минут идут иногда по полтора часа с перерывом на «Спокойной ночи, малыши». Это просто анекдот. И там по 10 сюжетов в каждой программе посвящены Украине. И вот вы представьте себе, если с утра до вечера, а этих выпусков в день по несколько, показывать то, что показывают стилистические наши каналы, ну, наверное, это уже из утюга будет лезть. Поэтому вот с точки зрения задач государства донести до людей свои мысли и свои задачи, работает сверхэффективно. Если вам каждый день с утра говорят о том, что там бандеровцы и фашисты, поверить в том, что там не бандеровцы и не фашисты, даже если они там есть, просто невозможно. Поэтому я и говорю, что это драма. Потому что пользоваться интернетом как альтернативным источником очень сложно. Но иногда это нет возможности, иногда нет привычки, иногда нет там каких-то экономических возможностей этим пользоваться. Поэтому если говорить о последних событиях, я просто сознательно не хочу углубляться в содержание. Если у вас там будут какие-то вопросы, пожалуйста, я отвечу. Потому что я думаю, во-первых, что это может быть и там не всем интересно специально, но вот я вам показала срез, насколько в Москве и по стране в целом сильно взлетели новости. У меня как раз завтра будет публикация, но она исключительно социологическая, цифровая, про то, что с новостями, как новости за последнее время пошли вверх. Но при этом я делала вот сейчас одну большую работу, без ложной скромности скажу, она для меня была уникальная. Если у вас будет время, желание, интерес, она есть на ленте.ру, я ее еще делала, так сказать, на прежней ленте, можно забить вот в раздел там СМИ и интернет, она называется «Публикация «Страна Путина и сериалов». Вот там такой Путин под елкой стоит, и вот эта вот плашка висит. Я делала ее несколько месяцев, еще собиралась сделать в РИА новости, но поскольку РИА ликвидировали, конечно, уже речи о том, чтобы там делать, было уже нереально. И я поговорила с Лентеру, они эту работу взяли. Чем она интересна? Это антология всего самого популярного, что было в эфире за 12 лет. То есть там есть таблицы, там есть инфографика, и текст разбит на 12 глав. То есть каждая глава – это каждый год. За каждый год самое примечательное с точки зрения, повторюсь, популярности того, что было самым популярным. Я не исследую политические какие-то аспекты, Путин ли там, Медведев там, или еще кто-то. Мне всегда важен социологический срез вот в этих историях. Это самое популярное. Там есть таблицы, которые можно полистать. Я в основном, конечно, ну, здесь молодая аудитория, но многие наверняка все равно узнают какие-то очень знакомые для себя названия. Можно увидеть, что больше всего пользовалось спросом у зрителей за эти 12 лет, с 2002 по 2013 год. Какая из персон из этих 120 проектов была самая упоминаемая в эфире, как она распределялась, какой канал являлся самым популярным, что там, ну, что самое примечательное из того, что... Я, только вы меня извините, пожалуйста, мне иногда тяжело говорить, потому что я слышу, что это... Паузу буду делать. Что является, что, почему, собственно, с 2002 года? Потому что в архиве компании ТНС Россия хранятся данные рейтингом только с 2002 года. И поэтому я взяла эти данные с 2002 по 2013 год. Я их все объединила, я их все прошерстила, заходила в архив своих же публикаций в «Коммерсанте», потому что, собственно, это и было предметом моих еженедельных наблюдений с 2004 года. Кто больше всего смотрит российские зрители? Ох, как у нас прям все плотно. Вот за 12 лет, с 2002 по 2013 годы, конечно, на первом месте с колоссальным отрывом, вы, наверное, догадываетесь, что сериалы. На втором месте в половину меньше это смотрят кино, как отечественное, так и зарубежное, но в основном это российские премьеры, которые шли в прокате, они хорошо известны, они шли. Потом новости, потом какие-то музыкальные шоу, спортивные трансляции, юмористические шоу, ток-шоу, ну, спецпроект, это разное там, все, что не попадает под четкую градацию, и другое, ну, тоже там какие-то очень разовые проекты. Каждый год больше всего по рейтингам, по популярности всегда лидирует новогоднее обращение президента. Неважно, как его фамилия. Главное, что это новогоднее поздравление. И это тоже для меня уникальная ситуация всегда. Понятно, что фоновое смотрение, что люди сидят у новогодних столов, включают телевизор. Но вот два года у меня попадают в исследование. 2002 год и 2004 год, когда произошли две крупнейших трагедии в стране и два террористических акта. Это Норд-Ост на Дубровке и в 2004 году Беслан. Погибло очень много людей. Но, в общем, в истории нашей, это особенно Беслан, конечно, это крупнейший теракт. Казалось бы, трагедия, катастрофа, безусловно, растет внимание зрителей на фоне ЧП, катастрофы, всего остального, внимание к новостям. Ну вот, как я сейчас сказала, с Украиной, да? И мы сейчас вернемся к Украине. Рейтинги новостей были колоссальные, но ни в 2002 году, ни в 2004 году в десятку самых популярных телевизионных программ не попадает ни один выпуск новостей, вообще ни один. Потому что по рейтингам все остальное, что шло в течение года, оно было гораздо популярнее. И все равно на первом месте идет новогоднее поздравление президента. Иногда его доля доходила до 60% аудитории. Это колоссальные цифры. Что в 2004 году ассоциируется косвенно с терактом в Беслане? Я напомню, потому что многие, опять же, по лицам понимаю, что вы люди молодые. Тогда в стране был объявлен двухдневный национальный траур. У нас такого не было обычно по жертвам терактов и катастроф. Ну, национальный траур длится один день. Траур длился два дня. Все каналы, ну, как могли, они переверстали сетки, там убрали какие-то развлекательные программы, убрали сериалы, мелодрамы, все убрали. Первый канал, согласно своей сетке, которая была, естественно, до теракта, никто этого не мог, разумеется, предвидеть, поставил в эфир, такой был сериал, и он много раз повторялся, сериал «Диверсант». Вы, наверное, как минимум слышали. Это военные приключения, его очень часто показывают уже года 4 до 9 мая. Его показывали, как и в дни траура положено, без рекламы. Его премьера была запланирована на 6-7 сентября по сетке. Но вот случился Беслан, траур, и этот сериал не снимали, ну потому что развлечений там никаких нет, тема войны вроде бы все. 54% телевизионной аудитории смотрит этот сериал, на второй день смотрит 57% телевизионной аудитории, и этот сериал один из самых популярных проектов 2004 года. Не выпуски новостей, а сериал. Это не значит, что там люди у нас жестокие, бесчувственные, совершенно нет. Это, в общем, не всегда является знаком равенства, но вот из моего этого большого материала, на самом деле, это вывод. Ну, так устроена психология людей. Одно другое вытесняет. То есть такова психология зрителя. По 2014 году я могу смело сказать, что в число самых популярных проектов, и этим я заканчиваю свой материал, конечно, войдет не Украина. Хотя, безусловно, вот эти рейтинги, это все очень сильно. Войдет Олимпиада в Сочи. Потому что таких показателей, как у Сочинской Олимпиады по телевизору на двух главных каналах, у нас не было очень давно. Потому что ну, наше все это фигурное катание. Среди всех я просто, видите, так с одного на другое перехожу. Но просто почему я сказала, что я вернусь к Украине. Потому что Олимпиада, она волнует всех. Вне зависимости от политических... Ну, то, что даже если мы не фанаты спорта, а сейчас про спорт я тоже опять же вернусь с одного на другое... Массовое зрелище, развлечений, прямой эфир, а прямого эфира у нас практически нет, если это не прямая линия президента, если это не парад победы, если это не Евровидение и если это не международные спортивные трансляции. У нас практически нет прямых линий, прямого эфира. А эмоции, которые дает прямой эфир в общении со зрителем, они, безусловно, всегда имеют воздействие. И повторюсь, чем больше, чем дальше от Москвы, тем это ощутимее и важнее для людей. Ну, вот сужу по цифрам. Что касается Сочинской как раз Олимпиады, то ни Ванкувер, ни Турин, несмотря на то, что я писала вот об этом заметке, не смог близко приблизиться по популярности. Потому что, ну, понятно, что родная Олимпиада в стране, Сочи, как бы мы там ни возмущались, воровство, распил – это одно. А зрелище, когда участвуют спортсмены, то есть люди все-таки, я думаю, разделяют это совершенно другое. Но, казалось бы, вот удивительная история. Я просто как любитель и вообще. В Турине на Олимпиаде у нас было 3 олимпийских золота в 4 видах в фигурном катании. А рейтинги телевизионные при этом, при том, что потенциал был, были гораздо ниже. Хотя и разница с Москвой по времени была небольшая, всего 2 часа. А в Ванкувер, понятно, разница с Канадой. Но, например, игру наших с канадцами смотрела... В 4 утра в прямом эфире 60% телевизионной аудитории. Это все равно колоссальное. То есть люди не спали, несмотря на разницу по времени, они фанатично, значит, смотрели хоккей. А Сочинская Олимпиада в фигурном катании побила просто все немыслимые рекорды телевидения. То есть вот у меня была публикация в «Ведомостях», самая популярная на Олимпиаде. Да? Я там заказала 20 самых популярных проектов. Самых популярных проектов Сочинской Олимпиады 7 по 23 февраля. На первом месте была церемония открытия. Ее смотрело почти 38% телевизионной аудитории на первом канале. Хотя она шла по двум каналам. На втором месте по популярности Сочи церемония закрытия. Тоже на первом канале 36% аудитории. Дальше хоккей Россия-США, где мы проиграли, кто помнит. Огромное количество зрителей смотрело в субботу днем, 44% аудитории. А дальше фигурное катание, произвольная программа женщины, понятно, да, наше золото. Дальше церемония открытия на канале «Россия-1». Фигурное катание, командное первенство, произвольная программа женщины. Фигурное катание, произвольная программа пары. Фигурное катание, командное первенство, произвольная программа танцы. Фигурное катание, короткая программа женщины. Фигурное катание, командное первенство, короткая программа женщины. И везде доля аудитории 30-40%. Это про Сочинскую Олимпиаду. Поэтому вот телевидение живет своей жизнью в этом смысле, и никто, наверное, в это время не обращает внимания на то, насколько оно идеологизировано. А то, что между трансляциями шли «Вести» и «Время», и, кстати, рейтинги тоже в это время очень увеличились, и как раз тогда события на Украине уже тоже так накалялись, они тоже за счет этого, в общем, получили свою дозу зрителей. Например, вот Дмитрия Киселева с «Вестями недели» из-за фигурного катания переверстывали в эфире, и он выходил не в 20:00, а в 23 часа. И какая-то часть зрителей, они промотировали во время рекламных блоков, вот что там он говорит, и какая-то часть зрителей после фигурного катания остается на него. Некоторые вообще про него, может быть, никогда не слышали и решили посмотреть. Его рейтинги за счет этого довольно заметно выросли. Вот. От фигурного катания я опять возвращаюсь к своему материалу и к исследованию. Что является рекордной трансляцией за все последние, наверное, 15 лет? У вас какие версии? Вот что, вот самая рекордная трансляция, которую там зрители смотрели? Может быть, ну там не название, наверное, ну жанр программы. У вас какие версии? Так, а еще какие? Нет, за 15 лет я говорю. Ну вот, вот это рекорд в истории телевидения по популярности у зрителей.
Обращение к Малахову.
Вы близки к истине, вот я потом к этому вернусь, но это не у вас хорошая память. Нет, ну в общем, вы не угадаете. Это футбол, чемпионат мира. А на втором месте чемпионат Европы по футболу. Значит, первая история — это 2002 год. Сейчас. Это те, кто помнит. Сейчас я даже вам скажу, вот это чудесно. Совершенно верно. Когда на Манежке был погром. Вот в этом своем материале я спешу. Значит, это рекорд в истории телевидения, потому что аудитория этого матча составляла 75% телевизионной аудитории. Рейтинг был 24,9, канал «Россия-1». Это вообще немыслимые цифры. На втором месте в 2008 году был матч чемпионата Европы, где наши играли с испанцами. Четвертьфинал, да, это не тоже для нас был очень немыслимый результат, 70%. То есть, ну, уже все-таки это очень большой интервал, 2002 и 2008. То есть аудитория сокращалась, но 70% телевизионной аудитории смотрела матч «Россия-Испания» на канале «Россия-1». И как вы догадываетесь, это же не только мужчины, потому что если смотреть показатели мужской аудитории, там вообще какие-то запредельные цифры. То есть, 134. Почему я сказала, да, 126%, как мы знаем, как актеров у нас, 146, да, процентов, вот. Поэтому в этом смысле, почему? А, болеем за наших, хороший результат, зрелищный матч, прямой эфир. Вот в 2008 году все четыре матча российских, там три, там с нас с голландцами, с норвежцами мы играли. И со шведами. А я сказала норвежцы, а со шведами. Совершенно верно. Нет, я вообще просто очень люблю футбол, в смысле международный, поэтому я многое просто помню по памяти. То же самое было, когда мы играли с поляками 12 июня. А вот там 1-1 мы сыграли. Это тоже все матчи отборочного тура, даже если мы проигрываем, они все входят. Вообще, получается как? У нас, вот если смотреть на мое исследование, вот это за 12 лет, у нас футбол, если на Олимпиаде национальный вид спорта – это фигурное катание, то, в принципе, вообще сквозной – это футбол. Вот во всех 12 годах, которые я исследовала, ни разу не попал чемпионат мира по хоккею. Хотя его смотрят, у него хороший. Ни разу не попала все равно Олимпиада. Футбол, будь то отборочные туры, либо сам чемпионат, они попадают всегда. Единственный раз, когда новогоднее поздравление президента не попало на верхнюю строчку, это был, ну вы уже как специалист, я уже поняла, что вы по памяти все помните, 2010 год, когда у нас был решающий, один из решающих отборочных матчей, когда мы играли с Германией. Потом мы играли со Словенией и пролетели. Но вот с Германией этот матч по показателям обошел даже тогда Медведев, по-моему, у нас был президентом, да, в 2010-м, да. Вот, это вот единственный случай за 12 лет, и опять футбол. Вот вы представляете, такие уникальные данные. Кто в эфире у нас по популярности самая упоминаемая персона за эти годы? Ну, тут догадаться нетрудно, что это Владимир Путин со своим новогодним обращением. На втором месте там идет по количеству не Дмитрий Медведев, а Максим Галкин. Максим Галкин в начале 2000-х, совершенно феерические рейтинги у него. Кто когда-то смотрел или слышал, или, может быть, смотрел, каждый Новый год на Первом канале у него было свое новогоднее шоу, которое шло перед боем курантов. Вот эти все его шоу, они по рейтингам как раз они конкурировали с поздравлением с новогодним Путина. Ну, потом до Медведева уже не дошло. Галкин и Путин два телевизионных героя начала 2000-х годов. В 2008 году Максим Галкин переходит на ВГТРК. Они его перекупили, заплатив ему более, ну, высокий, больше контракт, гораздо. И с тех пор уже таких рейтингов его, то есть он, безусловно, там пользуется популярностью, но таких высот, как у него были вот в годы работы на Первом канале в начале 2000-х, он уже не достиг. Опять же, единственный, кто более-менее, так сказать, был, ну, приблизился к нему, это был Евгений Петросян с «Кривым зеркалом». И надо вам сказать, что зрителей хватало на всех. Да, ему доставалось от критики за плоский юмор, за никакое и вообще, что это такое. Но, понимаете, канал не может отказаться от... Здесь я всегда, вот как ни парадоксально, выступаю на стороне канала, а не на стороне зрителей. Канал не может отказаться от формата, если он ему приносит высокие рейтинги. Если Петросян, даже перейдя на канал «Россия», в повторах выходил на канале «Первом», его собирало по 30-40% телевизионной аудитории, понимаете, каналу, который все-таки питается рекламой, при всем несовершенстве нашей экономики, да, ну, не может себе позволить от этого отказаться. Я всегда говорю, если вы не хотите смотреть, понятно, что не все, у всех у нас стоят people-метры в квартирах, да, но тем не менее, как правило, вот это тренд, это всегда можно почувствовать. Я всегда вот сейчас в Фейсбуке часто пишу, ребят, не смотрите «Мамонтова», это, извините, это мое личное оценочное суждение, поэтому кто смотрит, пожалуйста, смотрите. То есть вот если есть что-то вопиющее, вот не смотрите. Чем больше рекламы, чем больше ажиотажа, тем, как правило, это все равно отражается в цифрах. Это вот уже, как правило, так оно и есть. И то же самое, его смотрели, для многих это действительно, особенно общероссийской аудитории, это такое большое развлечение. Поэтому, но постепенно качество юмора все равно менялось. То есть начинали с Петросяна и с Галкина, а чем дальше туда, тем все-таки выходило на первый план даже КВН, как все-таки это гораздо уже другое качество юмора. Я говорю про большие каналы, потому что, конечно, там есть Comedy Club, и в молодежных аудиториях он очень популярен, почти из неделю в неделю. Но основная часть страны, как с чего я, собственно, начала, все равно смотрит большие каналы. Говоря о второй половине 2000-х, вот как вы уже сказали, конечно, наше все, это я говорю, как национальный проект, я считаю, это Андрей Малахов, «Пусть говорят». Начинается его восхождение вверх, то есть хотя программа существует с 2004 там, года, но в разных модификациях, он появляется в 2008 году. Сейчас просто это даже интересно, я буквально секунду вашу займу. Да, вот пока я ищу Малахова, я сразу... Так, где-то... Нет, это я вижу фотографию, я просто ищу таблицу. Таблица очень показательная. Так, вот. Да, вот. 2010 год даже. 2010 год, и он на 8-м месте с Аллой Пугачевой. В Москве и в женской аудитории это был взрыв. Это когда Кристина Арбакайте и Алла Пугачева пришли в студию, они, значит, обсуждали эту психодраму с Дэнни, которого забрал Руслан Байсаров. Это, кстати, был уникальный случай, потому что мирились они в студии программы «Время». Такого больше нет. Я вообще, конечно, то есть это и тогда, ну, это выпуск идет в рейтингах, но когда в студии программы «Время» сидела Кристина Арбакайте и Руслан Байсаров, и они мирились и говорили о том, что сын возвращается к матери, это, конечно, было нечто уникальное с точки зрения телевизионного формата. То есть главная телевизионная информационная программа страны ставит эту новость одной из главных. Вот это тоже социологический срез. И я помню, мы тогда в «Коммерсанте» я работала, мы все побросали, вот эффект прям, и побежали в комнату, где был телевизор. Но у нас просто это было вообще шок, что, в общем, это на первом месте. Так вот, он впервые у нас всплывает на 8-м месте в 2010 году. А уже в 2011 году он на 4-м месте. И дальше, значит, 2012 год. Тоже 4-е место. 2013 год. Это 5-е место, но это очень высокое место. Какие выпуски попали? Душераздирающее интервью Малахова с Филиппом Киркоровым в израильской психушке. исповедь Маши Распутиной, как она бросила свою первую дочь. Роза Сибитова с откровениями, как ее муж разбил в кровь лицо. Это я вам самые рейтинговые программы называю у Андрея Малахова, которые попали сюда. И последний выпуск 2013 года – это история женщин двух, которые в городе Орске в Оренбургской области спустя 30 лет обнаружили, что их детей поменяли в детском доме. Вот они сидели в студии со своими взрослыми сыновьями, который один уже из которых сам отец, и действительно так и оказалось, им сделали там тест ДНК, то есть им в Орске подменили детей. В общем, эта программа, потом уже ее 2 или 3 раза повторяли, она собрала большое количество зрителей. Вот я про Малахова хочу сказать отдельно, потому что это уникальная совершенно программа, как ни парадоксально звучит, я отношусь к ней скорее с плюсом, чем с минусом, не потому что я... там зритель, не зритель. У нас, к сожалению, полностью исчез формат ток-шоу политических, потому что чисто, ну, сейчас их можно много назвать, там вот эта политика идет на Первом канале, там Владимир Соловьев в том или ином виде, там Аркадий Мамонтов работает, но у нас нету ток-шоу, в котором бы действительно шло такое вот обсуждение общественно-политических и социальных даже, скорее, вопросов. Андрей Малахов в этом смысле эту нишу занял. Он, конечно, работает профессионально, но там, безусловно, есть к чему придираться и очень много нареканий, но его просто невероятно любят зрители. Это, вот повторюсь, в общей массе, потому что с точки зрения профессии, смотрите, программа выходит 5 раз в неделю, с понедельника по пятницу, самый разгар вечера. И ни одна программа на российском телевидении в течение 5 лет не собирает по стране таких высоких рейтингов. Ни одна. Даже с этой точки зрения у меня, конечно, этот конвейер не может вызывать уважение отвлеченного к тем, кто делает эту программу. Это ж как надо подсадить зрителя на это, чтобы каждый вечер срабатывал рефлекс в 8 вечера включать эту программу. И там же бесконечно. Более того, уж как у них получается, всегда или не всегда, но только там, например, говорят, не всегда этично, иногда за гранью этики, но уж совсем вопиющих вещей нет, все-таки про больных детей, про стариков. Да, иногда это спекулятивно, да, безусловно, я совершенно четко, но тем не менее, хоть в каком-то контексте эта тема звучит. У меня есть пример, я его много раз рассказывала и с вами поделюсь. Я была на одном конкурсе региональном в Болде на Нижегородской области. Очень хороший конкурс, его производит Нина Зверева, она известная журналистка, вот у нее школа. Она называется «Живое слово». Конкурс, она приглашает туда разных журналистов, литераторов, и, в общем, там такой творческий конкурс. В рамках этого конкурса приезжают дети из детских домов. Вот региона, который Центральная Россия, Поволжье, тоже дети, ну там, в общем, достаточно хорошая такая история получается. Они пишут сочинения, выигрывают конкурс, они приезжают. Сейчас я буду заканчивать, чтобы уже вас не утомлять. У меня И нас пригласили выступить перед ними. Ну, такой формат. Кого-то из гостей, членов жюри приглашают выступить. Была Света Сорокина, она выступала. И вот пришла я. Ну, сравните, я же не в эфире работаю, я не эфирный человек. Что я могу детям рассказывать? Ну, и вот слово за слово мы стали говорить. И когда каким-то образом я обмолвилась про Андрея Малахова, они мне говорят, а вы что, его знаете? Я говорю, ну да, я знаю. Вот сидела аудитория, наверное, примерно как ваша. Там было 4 воспитателей и дети от 7 до 16 лет. Что там началось? Последние 20 минут мы говорили только про Андрея Малахова. Вот, его программы. Они меня спрашивали про каких-то героев, про сюжеты. Я там, конечно, больше половины не знаю. Для меня, конечно, это была настолько показательная история, что я поняла, что дети вместе с воспитателями каждый вечер, причем они же, говорю, они из разных городов, они же не из одного детского дома, они смотрят эту программу. Там одна моя пожилая родственница тоже в Нижегородской области, она мне говорит, а я Андрюшу каждый вечер жду. Мы с мамой просто, она говорит, я каждый вечер жду Андрюшу. Вот она с ним разговаривает. Ну, это понятно, что все люди разные, но, в общем, это по-своему уникальная история, и она пользуется вот спросом, поэтому неудивительно, что она есть. Что я вам еще хочу сказать, наверное, завершая срез такой социальный. Еще у меня был один большой материал, он называется «Сиди и смотри», тоже на Ленте.ру есть, если хотите, вы можете посмотреть, потому что там есть таблица. 20 российских городов. Я взяла крупных областных центров, города-миллионники. очень отличаются, это тоже впервые, никто этого не делал никогда. Там данные телевизионного смотрения в каждом конкретном из 20 городов исследования. И, конечно, в этом смысле предпочтения зрителей, они несколько отличаются. Скажем так, в городе Тюмени на первом месте сериалы НТВ. 4 криминальных сериала. Этого нет нигде. В Санкт-Петербурге матчи «Зенита». Понятно, что живущим в Уфе не будет интересно матчи «Зенита». А питерцам, конечно, они болеют за «Зенит». Там в лидерах 3 матча «Зенита». В Казани, потому что когда я делала это исследование, этого никто не мог предвидеть, там на почти 8 мест занимают авиакатастрофа «Боинга» местного. Все остальное вот перекрыто. Да? В Екатеринбурге и Москве, это 2 города, это по 2013 году, я говорю, итоги, не за короткий год, за 2013 год. Там на первом месте «Голос», да. Это всего 2 города, где «Голос» был на первом месте. Ну, безусловно, один из самых популярных проектов. И вообще, вот в 2013 году это первый год, где не попал практически ни один сериал. Шоу и новости, и там спортивные трансляции. И совершенно показателен был для меня Волгоград. Вот я хочу, собственно, закончить этим, с тем, с чего мы начали, отчасти, новости. Я делала это исследование, оно заканчивалось 1 декабря, поэтому у меня туда, например, не попала «Оттепель», которая вышла 2 декабря в эфир. Ну, это вот временные рамки так у меня ограничились. А материал я готовила тоже для РИА Новости, но опять же РИА накрылась, и я не смогла его сделать. И я его делала уже в январе в Ленту.ру. А заказывать новые данные было нереально. Но я заказала Волгоград, потому что у меня Волгоград присутствовал в вопросе, и было бы странно писать про Волгоград, не упоминая теракты, которые произошли 30 и 29 декабря. Что мне было интересно посмотреть, вытеснили новости или нет? Вы как считаете?
Нет, конечно.
Ну да, все равно все новогодние шоу и форматы в Волгограде конкретно, да, они по рейтингам взяли то количество зрителей, которые, видимо, обычно его и смотрят. Но новости хотя бы попали в десятку. Там на 2 позициях, на 8 и на 9, Вести 24 с местными выпусками новостей. Видимо, как раз вот по времени выхода это связано с терактами. Поэтому, заканчивая, я вам хочу сказать, что, конечно, ответственность телевидения и вина за, там, скажем так, зомбирование и искажение очень велика. Но и ответственность зрителей, людей, которые смотрят телевизор и ему доверяют, она тоже достаточно заметна. Потому что, ну, с одной стороны, нет альтернативы, да, нет альтернативы, но ведь какие-то жанры же отмирают. Вот 2 примера еще, которые тоже, они короткие очень. Например, это был, по-моему, году 2009, был такой проект на НТВ «Предсказание бабушки Ванги». Ну, не бабушки, там назывался «Ванга. Секретный архив предсказательницы». Это я уж ее бабушку Ванга говорю. Но 40% аудитории в пятницу смотрели, там просто полная ерунда была. И уже там через 2 месяца, когда они повторили, почти мало кто смотрел уже эту программу. Чего ждали в пятницу вечером взрослые, работающие, активные люди от предсказаний Ванги? Вот скажите мне, пожалуйста, это уже не новости, это не Андрей Малахов. Чего люди ждали? Они чего-то ждали. Чего они ждали от фильма «Плесень», который занял вот в очень высокую позицию в таком году? Что нового про свойства плесени, опять же, активные в основном, не только пожилые люди, там по статистике, там можно сказать, что это пенсионеры. Нет, там не пенсионеры. Я специально на этих проектах смотрю срез возрастной зрителей. Нет ответа у меня на эти вопросы. Хотя я этим, повторюсь, занимаюсь много лет. Поэтому идеализировать нашего зрителя, вот я никогда не берусь. В том числе, там, не знаю, нас с вами. Ну вот, вот примерно, что я хотела вам рассказать. Я, извините, если я очень много
спасибо,
говорила.
Да. Спасибо большое. Готовьте свои вопросы, но я, как всегда, пользуюсь служебным положением и задаю свои 2 главных. Может быть, 3. Первый. Это ужасно. Арина, скажи, пожалуйста, кого смотрят больше? Мне надо это знать. Соловьева, Киселева или вот эту парочку Гордон и Толстой?
Рассказываю. Собственно, я говорю. Но если мы
говорим
именно про Украину сейчас,
нет,
да?
Вообще.
Вообще. Ну, вообще, самые хорошие рейтинги идут у Соловьева, если мы не берем ситуацию на Украине. Ну, собственно, и на Украине тоже лучшие рейтинги у Соловьева. Сдает обороты «Мамонтов». Его, к счастью, к моему личному, смотрят меньше. Я думаю, что просто усталость сказывается. И он не в формате. при всем моем нехорошем отношении к Соловьеву, он на телевидении работает профессионально, он может держать аудиторию. И поэтому, я думаю, его смотрят.
То есть Соловьев все-таки круче этих?
Да. Ну, там вот сейчас украинские, когда были спецвыпуски в политике, у них поднялись цифры, а в принципе их вообще не смотрят.
Их не смотрят?
Ну, очень маленькие. Они же ночью идут. А Соловьев идет чуть раньше, его смотрят, надо сказать, всегда. У него очень стабильная аудитория. У Киселева сложно. Вот сейчас, опять же, Украина, его смотрят хорошо и даже очень, но хуже, чем Первый канал, когда идет Зейналова. Они по рейтингам выступают, да. И в мирной жизни, что называется, допустим, в декабре, его смотрели очень средне. Ну, так, неплохо для канала, не буду говорить, но средне.
Второй вопрос. Как должны федеральные каналы показывать что-то про коррупцию, чтобы люди это смотрели?
Человек и закон.
Нет, это... Ну, люди...
Ты в идеальной схеме?
Да, в идеальной. Вот что бы ты посоветовала? Вот у меня, например, у нас есть волшебная палочка, и мы завтра можем пойти к Добродееву, Кулистикову, кто там у них еще есть, и сказать, что у нас... И вот они могут выполнить одно наше желание – правильно показывать коррупцию. Что это должно быть? Ток-шоу, сериалы, кино, встречи с замечательными людьми.
По-хорошему, конечно, это должно быть ток-шоу. Вот когда-то была программа «Тема» в идеале, там «Глаз народа». Но, наверное, ток-шоу было бы идеальным форматом, потому что мне кажется, что это самое не...
Вот что люди могут смотреть про серьезную тему, но так, чтобы они смотрели?
Но я уверяю, Лен, что если бы к Малахову пришли рассказывать про коррупционеров, вот просто залипли бы у экрана. Я вот при всем при этом, я уверена, что он, его поверни, он и политические программы будет вести в своем программе, и там придет к нему Путин в студию, или там еще кто-нибудь, коррупционера приведут какого-нибудь, и там взяточника, там Сердюкова привезут. Я думаю, что просто вот залипнут и все. Он может быть не в теме, но формат истории и обсуждения вот этим гвалтом, да, он зрителям ближе. Либо это вот какой-нибудь «Человек и закон» с какими-нибудь скрытыми съемками. Вот этот был совершенно невероятно популярный формат, чистосердечное признание, который как бы в псевдонарезке. Вот там типа как фильм-портрет.
Угу.
Вот. Но, к сожалению, я не уверена, что зритель может это воспринимать вот в таком только клиповом сознании мышления, на которое, конечно, его телевидение подсадило.
Хорошо, спасибо.
Два
последний вопрос, я передаю слово. Почему Шерлока Холмса показывают ночью?
Ну, мы тут уже объясняли, да, я с удовольствием на это отвечу.
Почему все хорошее, когда уже надо спать?
Нет, если мы говорим вот все хорошее, то я говорила об этом. К сожалению, это единственный, кто это там вот делал в свое время, есть еще два исключения. Все, что идет в прайм-тайм хорошего из кино, оно не собирает аудиторию. Но не смотрит это зритель, совершенно или несовершенно, тут рейтинги я не знаю. Дважды, например, ставили такой фильм «Король говорит». Чудесный фильм, ну, на мой взгляд, да, но в любом случае он очень качественный, интересный. Его ставили на 21:30, прекрасное время. Он не собирает тех рейтингов, которые там соберет что-то другое. Даже вот программа КВН, «Голос», вот шоу, они не собирают. То же самое был пример с фильмом «Чтец». Его поставили оскароносный фильм не на очень позднее время на Первом канале. Он не собирает. «Шерлок» шел по субботам, предыдущий сезон. Он собрал очень неплохую аудиторию. Но в этот раз они хотели просто сделать вот этот финт ушами с разницей от BBC в 5 минут, а у нас 4 часа по времени, и поэтому получилось 1:05. Но рейтинги, Лена, были шикарные.
А в молодой аудитории.
В молодой аудитории они были ночью, потом доли были по 25%. Я смотрела среди зрителей 18-30, от 18 до 30 лет. Они были очень хорошими. Это значит, что им ничего не помешает показать это еще раз.
И
в 2 ночи, да. А вот повторы, которые шли не поздно, уже там же они как-то все это смешали тогда, они уже такую аудиторию не собирали.
Понятно.
И поэтому здесь, к сожалению, палка о двух концах. И я здесь их понимаю, потому что, ну, не собирает.
Все в телевизоре зависит от собирает, не собирает. Конечно.
Да, ну вот в частности на Первом канале это даже еще больше, чем на ВГТРК, потому что ВГТРК получают бюджетные деньги, а на Первом канале они не получают бюджетных денег, у них есть только реклама. И, конечно, иногда это лукавство, потому что ничто не мешает им показывать 6 часов Путина прямую линию. И, конечно, легко можно показать концерт на Красной площади, переверстав, убрав даже Малахова из эфира. Но это, как говорится, их политические обязательства перед государством. Но, в принципе, конечно, они от этого зависимы. Это печально.
Спасибо. Ваши вопросы, пожалуйста. Юлия Анатольевна, подождите. Юлия Анатольевна, потом...
У меня технический вопрос. Вы все время говорите, доля аудитории. Аудитория – это что?
Аудитория, это, да, надо было в самом начале сказать, это количество людей, которые находятся у телевизора и которые в данный момент времени, вот программы, включили эту программу. То есть вот мы все с вами сидим у телевизоров, да?
Сколько вообще тогда сидит людей у телевизора?
Ну, берется за 100%.
Все-таки за 100%?
Ну, конечно, за 100%. Из них вот 70, если мы говорим про тот футбол, да, 70% от включивших смотрели футбол. Поэтому я говорю, это колоссально. А рейтинг – это количество людей от количественного состава населения, конкретного населенного пункта. Но надо иметь в виду, что в Москве много people-метров, да, и это более репрезентативная выборка. А по России она очень маленькая. Там всего меряется там, 29 больших городов в панели. Я говорю, они несовершенны, цифры и количество, но пропорции, как правило, они все соответствуют действительности. Но если популярно шоу «Голос», да, а мы это понимаем, вот оно было популярно, это и по социальным сетям можно было понять, и по сарафанному радио, оно и по рейтингам популярно. Я не помню примеров, чтобы не соответствовало.
Кстати, технический вопрос. А вот ТНС, как она people-метры ставит? Как они выбирают людей, кого поставить people-метры?
О, это надо вызывать человека, который про это рассказывает. Но кто говорит как? Кто там и ходили разговоры,
что... Знаете, кто у кого есть people-метры?
Ну, я знала. Это запрещено.
Вот, нет, хотя бы приблизительно. Вы знаете, слышали кого-нибудь в живой жизни?
Нет, звонят, это измерение Первого канала.
Это Первый канал.
Первого канала нет официального договора с ТНС.
А получается, вы, там, Арина, вы говорите, что там не смотрите маму, если не стоит people-метр, не звоните,
да.
Как бы то, что телевизор включен на Первом канале же, как бы это же нигде нельзя засесть.
Нет, это я вам и говорю, это мистика, но я говорю, что тренды совпадают, потому что это ажиотаж. Ну, вот я говорю, что я как угодно можно относиться к измерениям ТНС, я им всегда верю. Потому что я с ними работаю много лет. Там может быть плюс-минус не совпадать 1-2%. Но если, вот я говорю, у меня есть это в этом тексте, если историю с Малаховым в психушке, с Киркоровым обсуждает моя лента на Фейсбуке, Андрей Звягинцев с фильмом «Елена», каждый второй статус, помню, был тогда тоже, я потом на следующий день не удивляюсь, почему такой высокий рейтинг, выше обычного в том числе, потому что я понимаю, что это смотрит еще тот зритель, который не считается целевой телевизионной аудиторией. С Мамонтовым у меня уже несколько раз попадало. Вот его не смотрят, ну вот как бы я сужу, да, и у него цифры ниже. Ну, я не знаю, почему так, но так попадает.
Еще техническую уточнение.
Арина, как вы прокомментировали такую дорогу? Для меня странную вещь, вот по соцопросам 80-82% получают новостную информацию с телевизора.
Абсолютно.
А как это совпадает с вашими аудиториями?
Так вот я вам говорю, нет, это я же вам говорю по итогам года. А вы совершенно правильно говорите. Сейчас же, вот я с чего начала наш разговор. В десятке самых популярных проектов недели прошедшей 7 позиций занимают новости.
То и только 70% аудитории, как может быть 88%.
Нет, ну это же вы в ЦИОМ говорите какой-нибудь. Понимаете, это разное все-таки.
Нет,
это все правильно. Просто это разное. Там они опрашивают 1500 человек, условно говоря, в ЦИОМ. И из этих 1500, как бы, они делают пропорцию такой. Это все правильно. Просто по итогам года, вот в целом, почему я прослеживаю, новости все равно не накрывают собой самое популярное, что было за год. А вот в текущем моменте, вот сейчас, за март месяц, новости вытеснили из эфира все.
Там все равно доля аудитории не 80.
Нет, она не 80, но в среднем по 24. Ну так их же, нет, их же несколько, 80% населения, в этом вы, видимо, говорите. А я говорю про телевизионную аудиторию. Это же не все 150, там сколько у нас миллионов человек в стране.
Ну вы только что сказали, что это не за Первый канал.
Это рейтинг.
Все,
это рейтинг.
Да, вы только что сказали, телевизионная аудитория, я специально задал вопрос.
Да.
Что это все, что накрывает Первый канал. Это все население, 98%.
People-метры не все. Это они вещанием своим сигналом покрывают 100% территории страны. Верно. People-метры, условно говоря, в Анадыре. И на Камчатке не меряются.
Метры в России. Сколько телевизор вообще смотрит? Что, 100% смотрит?
Нет, конечно, нет. Ну а как я вам? Я же не работаю в ТНС. Я вам говорю, что это такая вот социологическая калька. Да, берется за 100%, но, безусловно, не учитывается каждый телевизор, потому что нет People, метров. У нас...
Подожди, Юрий Анатольевич, еще есть вопрос.
Нет, что за 100% когда берется?
Нет, ну я не, просто уже, теперь я уже вас не понимаю. 100% это берется телевизионная аудитория, но это не 150 миллионов человек. Они не могут быть охвачены people метрами. Это срез. Но вот потому что 28% телевизионной аудитории это от измерительной базы ТНС Россия, вот компании. У них не 150 миллионов человек база их, понимаете, аудитории. Ну там, ну наверное, не знаю, может в раза три меньше, может 4.
Телевизионная аудитория это...
100% да, нет, она за 100%, нет, не 100% населения, но теория, это 100% измеряемой аудитории, конечно.
Да, пожалуйста.
Такой вопрос. Дело в том, что вот сейчас государственная пропаганда, эта машина с новостями уже совершенно голову раздавила, и смотреть новости просто нельзя. Там фактически один и тот же материал дается,
да.
Как вы правильно упомянули про Максимовскую. А с вашей точки зрения, я не знаю, вообще есть какие-то исследования, это может переборщить, и граждане вообще перестанут смотреть новости, то есть уже это...
Пока не перестают.
И вообще даже никаких исследований...
Но понимаете, это источник информации, потому что, ну почему ситуация с Украиной? Это очень близкая для нас тема, да, потому что у многих там родственники, друзья, кто-то жил, женился, учился... и так далее. И поэтому это, конечно, больше, чем что-либо волнует людей. Я говорю, нет другого источника информации, альтернативного. Но все же все равно смотрят. Я говорю, чем дальше от Москвы, тем больше смотрят телевизор.
Просто чем больше вот это смотришь, с моей точки зрения, тем больше это все, больше ты понимаешь.
Это нет, что это вообще невыносимо.
Да, и это уже смотреть просто.
Нет, там еще проблема в том, что повторяются бесконечные,
да,
сюжеты, одни и те же, они не стесняются с точки зрения даже их задач вставлять в завтрашний сюжет то, что у них было вчера, позавчера, буквально вот целыми кусками. Это просто.
Да, ну... это уже сделано глупо просто.
Да.
Спасибо.
И еще такой вопрос. Вот Марьяна Максимовская, она с вашей точки зрения долго еще сможет работать? Фактически.
Я не знаю, это зависит от ее руководителей и акционеров. Надеюсь, что да. Пока она говорит, что у нее такая возможность есть. Она, ее программа пользуется, кстати сказать, хорошей, стабильной популярностью. На фоне РЕН-ТВ у нее очень высокие рейтинги. Вот во время как раз событий на Украине, надо сказать, пропорционально они росли. Но она несоизмерима с охватом того же Киселева и так далее. Ну, потому что канал смотрит меньше. Но в целом у нее очень неплохие показатели, что тоже хорошо.
А вот еще, извините, последний вопрос. Там сейчас 23 часа на РЕН-ТВ новости. Андрей, как
Добров,
да. Вот раньше он человек вроде бы как критику нормально проводил по отношению.
Когда это?
Ну, или... Нет, это был Норкин.
Нет, там был Осокин. Осокина уже нет, они его фактически, в общем...
Осокина они выжили, и
да.
Вот теперь Добров, это все так же,
да.
Как и Мамонтов, так же, как
да.
И
Сергей. Я его давно не смотрю, но тут один раз включила, поняла, что, в общем, да, ничего не потеряла, все понятно.
А еще вопрос. Руки поднимаем. Раз, два, да.
Я посмотрела один выпуск. Вот. Ну, я пока считаю, что это очень сырая программа. Я всегда приветствую хорошие новые программы. Мне не понравилось откровенно то, что первый блок был все равно идеологизированный, был про Украину. И все три составляющих они позвали в студию американского журналиста, который как бы должен был глазами американского журналиста оценить происходящее. Такой псевдоприем, он мне напомнил историю с Маргаритой Симоняну, у которого журналистка Аниса Оэй сидела в программе, там у нее такая была программа на РЕН-ТВ, что происходит. И вот эта американская журналистка рассказывала, как в Америке все плохо, а в России, то есть, в общем, за демократию, за свободу. То есть мы за демократию, за свободу, но это не значит, что в Америке все плохо. И вот здесь мне тоже прием не понравился. В остальном, ну, они себя ищут. Да, наверное. Хорошая студия, красивая, дорогая программа.
Хороший ведущий.
Ведущий Юлия Панкратова мне очень нравится. С Алексеем Егоровым у меня сложнее ощущения, но, в принципе, как ведущий он вполне работает профессионально.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Я вот хотела спросить по поводу программы «Голос». Почему так отличается смотрение «Голоса» в России от, допустим, в США? То есть то, что у нас рейтинги вот слепых прослушиваний, они не падают. Ну, вот, ну, когда... Ну, то есть, когда вот эта интрига пропадает, почему они не падают? И почему вообще у нас такое сложное смотрение, ну, такое отличающееся от Запада отношение к музыкальным программам, там, в том числе музыкальным сериалам?
У нас по итогам прошлого года два музыкальных шоу в лидерах. Это вот «Один в один» шоу-пародии, западный формат, и «Голос». Причем с точки зрения рейтингов у «Один в один» более успешные реакция зрителей. Вы знаете, вот это все как раз к нашей ментальности, к нашим особенностям. Во-первых, это развлечение, это сопереживание. По поводу голоса. Ведь они второй год, начиная с четвертьфинала, делают прямой эфир. Понимаете, вот эта энергетика, этот такой...
Так это и в оригинальном формате так. А там падают
разницы. А у нас не избалован, а зритель эмоций.
Там все в прямом эфире.
А вот я только что говорю, у нас зритель не избалован. Я говорю, Олимпиада, Евровидение, футбол. Путин, прямая линия. Я вам хочу сказать, что прямая линия Путина в прошлом году была 5,5 часов. Рейтинги не падали во время прямой линии. Это одно из самых рейтинговых событий. У них есть все основания в этом году сделать 6 часов. И они их сделают, потому что рейтинги не упадут, им не показывают. И 8, это мы сойдем все уже, да. Вот, поэтому я думаю, что вот прямой эфир, все-таки это честная история, это очень важно. Там нет фальши. А у нас телевидение, все-таки оно этим, к сожалению, очень сильно грешит. И вот эти настоящие эмоции, для меня загадка, что так смотрят детский голос. Я не смогла его смотреть. Но он стабильный, я оказалась не права. Вот он уже третью неделю в топах на третьем, на втором месте по итогам недели. Значит, вот есть потребность на эмоцию.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Ирина. А насколько я понял, ваше исследование за несколько лет, а даже, по-моему, за десяток лет, да?
12. Вот, которое я более-менее подробно рассказала, за 12. Угу.
Можно вас попросить вот обзорную картину по поводу программы о путешествиях? Рейтинги, возможно, смотрят, не смотрят. Как к этому относится наш зритель?
А, путешествия. Нет, ну, в моем, конечно, исследовании их там нет и близко, потому что... Ну, что подразумевают под путешествием? Там есть программа «Их нравы», там, да, вот на НТВ. «Вокруг света». Ну, я, понимаете, я, конечно, смотрю всегда, я представление-то имею, как их смотрят, но сказать, чтобы это были там какие-то хиты или очень популярные программы, это было бы сильным преувеличением. Но это стандарт. «Орел и Решка», кстати, вот он идет на ура. На пятнице это самая популярная программа. Я, кстати, ее посмотрела, мне тоже она понравилась, как сделана. Но она и на старте, и в повторах. Вот когда я делала с Картози интервью, я заказывала большую статистику, что смотрят на пятнице. Повторы «Орел и Решка». Вот, на мой взгляд, и в молодежной аудитории она имеет очень хорошие рейтинги. И вот у них было «Назад в СССР» вот этот какой-то специальный цикл. Очень вот у них шел...
Просто я скажу, здесь я работаю в школе преподавателем, и когда дети иногда приходят, Андрей Николаевич мне говорит, вы смотрели программу «Орел и Решка»? Вы смотрели программу «Орел и Решка»?
У меня была своя социология, я в баре «РИА Новости», когда заходила, там все время у бармена было либо ТНТ, либо СТС. И редкое исключение, это была пятница «Орел и Решка». Если я заходила в него «Орел и Решка», да, думаю, о, все понятно. Да, вот она действительно, вот, к слову говоря, популярная.
Спасибо.
Программа.
И давайте поднимите, пока, чтобы я поняла объем вопросов. У кого еще есть? Раз, два, три, четыре, пять.
Лен, может, вам сесть? А?
Нет, мне отлично, спасибо. Да? Я буду стройной.
Один, здравствуйте. Вот Елена спрашивала про сериал «Шерлок», я тоже про сериал спрошу. Меня интересует сериал «Германики. Краткий курс счастливой жизни». По нему какие-то данные, может быть?
Да, конечно. Это... Ну, во-первых, мне, конечно, он очень понравился. Я зритель. Вот. Это был тот случай, когда я смотрела в прямом эфире, не в записи. Хотя я почти все смотрю в записи. Вот, они же поставили его довольно так сложно. Вот, у него не было там каких-то феноменальных рейтингов, но это такая, называется, из разряда репутационных работ, как и «Шерлок». «Школа Германики», «Краткий курс счастливой жизни». Есть такие же сериалы и на канале «Россия». Редкий случай репутационного сериала, вот «Штрафбат» за многие годы, который собрал и высокие рейтинги, и общественный резонанс. Это редко. Вот был еще сериал «Идиот» Бортко, но это все-таки классика, да, но вот это было хорошо. «Краткий курс счастливой жизни», понимаешь, из другой категории, но это очень качественная экспериментальная работа для телевидения. Провала у них не было, но для этой аудитории это было хорошо. Но тут, к слову сказать, конечно, про «Оттепель» надо, что тоже рискованный был по-своему формат, но я от души была очень рада, что у него прошли очень стабильные и были хорошие рейтинги у сериала. Значит, все-таки зритель, я всегда радуюсь, он может выделять хорошее. А это массовый сериал, который шел в самое смотрибельное время. Так что... Он у меня попал, он в Москве по итогам года на 5-м месте. Московская аудитория, в общероссийских нет.
Хорошо, пожалуйста.
Два вопроса. Первый. Считаете ли вы издание Cinemotion авторитетным изданием, потому что там тоже часто выходят рейтинги каких-то телепрограмм и разных каналов, примерно там 2-3 раза в год они печатают эти рейтинги.
А это, вы меня, ради бога, извините, я такое не знаю.
Нет, Cinemotion.
Это какое-то сетевое, наверное, издание?
Нет, это газета.
Я не знаю про него. Я, может быть, кого-то... Я не знаю.
Да, и второй вопрос. Вот вы сказали про то, что в Казани были рейтинги в связи с трагедией, да, в Казани. А были ли отличия просмотра по России универсиады и в Казани универсиады?
Очень хороший вопрос, да. Спасибо. Вот, кстати говоря, это я тоже в этом... Только в Казани попала универсиада с огромной долей аудитории 56%. То есть вот в Казани Боинг и открытие универсиады, я специально на этом сделала акцент, больше ни в одном из 20 крупных российских городов открытия универсиады не было, да. У нее были неплохие в среднем рейтинге для, на фоне остального, но в Казани, конечно, по понятным причинам это имело огромный успех, да.
Спасибо.
А можем ли мы говорить о том, что рейтинги показывают запрос аудитории? И в этой связи слышат ли телевизионные СМИ запросы аудитории? Потому что если мы будем говорить о новостях, политических новостях, то аудитория политических ток-шоу и политических новостей мы определяем, что это вот администрация, Старая площадь, Кремль, соответственно, совершенно другая аудитория. Если мы возьмем массовую аудиторию, слышал ли ее голос в телевизионных...
Вы хотите спросить, слышен ли голос, что хотят люди слышать в новостях?
Запрос с точки зрения там, ток-шоу, с точки зрения...
Ну, собственно, да, то же связь самая прямая, конечно. Они же смотрят утром и видят, что программа «Время», там, «Вести», там, «Киселева», там, еще что-то, смотрят с высокими рейтингами. Они накручивают этот градус дальше. Это, безусловно, связь прямая. А видят ли они, что они хотят конкретно по темам? Нет, конечно. Рейтинги же не дают ответа на этот вопрос. И если они там, мы с вами хотим что-нибудь другое, нас с вами не услышат. Более того, они, конечно, рапортуют на Старую площадь с этими данными, что смотрят. Вы видите, как мы эффективно работаем. Вот. Иногда, правда, они манипулируют даже этими цифрами. И на самом деле это все не так. Вот. Из-за чего, собственно, в моей работе часто бывают проблемы и звонки всяких разных людей моим предыдущим начальникам. Потому что вот эти цифры, они достаточно показательны. Они там вам намухлюют, что-нибудь наговорят, что у них там 150 миллионов непрерывно смотрели эти новости. На самом деле это не всегда так. Да? Вот. Поэтому это инструмент очень опасный, но с другой стороны он все равно показательный. Но, конечно, срез запроса каких-то конкретных людей там нет. Но массово, да, если я говорю, смотрят из вечера в вечер, пусть говорят, его никогда не снимут из эфира. И никогда не закроют. А вот с Мамонтовым, кстати сказать, вот если у него рейтинги будут падать постепенно, еще ниже, 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 то, глядишь...
Его отправят худеть.
Ну, худеть, да. То есть, может, его как-то там будут реже выпускать в эфир. Вот это как раз такая востребованность. Вот внутри компании это, конечно, они считывают.
Да, вот, Арина, скажите, пожалуйста, а в связи с запретом на усыновление антисиротским законом всей вот этой вот ситуации был всплеск интереса к общественно-политическим программам и новостям со стороны аудитории?
Нет.
Нет?
Нет. Я, ну, во-первых, этой темы практически не было. То есть она была в новостях, то есть тут как выпуск новостей. А тема как обсуждение в связи с законом отдельно, она так не воспринималась. То есть, ну, градировать нельзя, но ее не было. Почему я сказала про Малахова? Это единственная программа, которая так или иначе говорит в разных контекстах о детских домах. Иногда это вызывает скандалы, иногда это там вызывает какой-то общественный резонанс. Но я всегда эти программы отсматриваю. И я всегда смотрю, какой вот у них рейтинг, например, там бывает. Но все-таки их смотрят. Это вот единственное, что хоть как-то это касается на федеральном телевидении.
Да, пожалуйста. Да, я хотела спросить про развлекательное телевидение. Была ли у вас возможность сравнить отношение к развлекательному контенту на телевидении за рубежом и у нас в России?
Я всегда на этот вопрос отвечаю так, что я живу в России, я смотрю российское телевидение, то есть я в общих чертах понимаю, но я вам хочу сказать, что, например, с точки зрения качества, даже лицензионные форматы, которые мы за границей приобретаем, у нас в России выглядит лучше, как это не покажется. То есть это есть с точки зрения технологии и содержания. Но я по процентам, там совершенно другие панели измерений. Я так шапочно это вникала. Нет, здесь я не специалист, что не знаю, говорить не могу.
Так, еще вопросы. Раз, два. И мой последний. А,
можно?
Да, пожалуйста, девушка сначала.
У меня такой вопрос про взаимоотношения между формой и содержанием. То есть, если мы уберем весь смысл из сетки этого телевещания, да, и оставим только, например, форматы, например, ток-шоу, новости. И вот, то есть, ну, не важно, что мы туда запихнем идеологически, да, Но если мы, например, 8 часов будем обязательно ставить новости, там, угу. То, в общем, рейтинг просмотра может не измениться.
Я думаю, да. Это рефлекс. Это очень важная вещь. Подсадить человека на рефлекс, чтобы он рефлекторно включал в это время конкретный формат. Вот вы очень правильно сказали. Я думаю, что какое-то время, допустим, если даже уберут Малахова, но на Первом канале будет выходить студия «Пусть говорят», она все равно будет, да, она все равно будет работать. А в 21:00 должна выйти программа «Время», да, без идеологического. Но потом, конечно, уже все-таки начнет срабатывать. Рефлекс, что-то мне не то подсовывают в том или ином контексте. Но рефлекс очень важен.
Это меняется, да?
Я вообще считаю, что залог успеха некоторых форматов, но это без политики все-таки есть, это твердая сетка и привычка зрителя включать в одно и то же время. Почему у нас в России не прижилось вертикальное программирование? Не сработало. Ведь пробовали за рубежом, вот в Америке в частности, там сериалы идут, вы знаете, вертикально. Ну, наверное, кто-то знает. Вертикально. То есть каждую неделю по серии. Каждую неделю по серии. Наш зритель не может так смотреть. Это первый был канал. ТНТ делал и Первый канал. А Первый канал провалился просто в пух и прах. Они начинали так в сентябре. Эрнст каждый день заложил 4 сериала. И все 4 провалились просто с треском. Я писала про эту подробную колонку. До Нового года они с грехом пополам дотянули, провалив свой сезон, и отказались от всех этих проектов напрочь. Вопрос, не пошло.
К вопросу о инстинктах. Во сколько «Спокойной ночи, малыши»?
20:50.
Это вот хоть стресни, но ты знаешь, что вот там спокойно.
Ну, как оно 9 часов, у кого-то программа «Время», да. Да.
А когда там нет программы «Время», ты начинаешь думать, не началось ли что-нибудь такое в стране, да, потому что совершенно нет программы «Время», да.
И второй вопрос. Можно сказать, что живу в России, смотрю только русское и российское. Но, к сожалению или к счастью, для меня Россия дает возможность посмотреть канал «Культура», «Евроньюс».
Да. Но Евроньюс почти нет уже, да, его вывели.
Вот как...
Цензурируют они его там, в Лионе еще.
Там что-то смотрят?
Я имею в виду русской службы.
Вот эти кратенькие новости Евроньюс.
Кто-нибудь смотрит?
Да, нет. Значит, что по поводу касается Евроньюса. Они же передали свой канал в Подмосковье в субаренду. С одной стороны, чтобы он тут не мелькал, а с другой стороны, еще они и денег срубили. ВГТРК, я имею в виду. Просто я тут немножко в материале, я была в свое время как раз в Лионе, нас возила в ГТРК, вот в эту штаб-квартиру в Лион, где находятся все языковые службы. Они, конечно, трактуют это, что все едино, что все языковые версии одинаковы, это неправда. А чем больше политизировано, чем больше политики, особенно на Украине, это просто очень, очень отличается, и видно, как подтусовывается, и как они верстают. Если я начинаю смотреть... А я не люблю новости Евроньюс, мне просто начинает просто корежить, потому что я вижу, как подверстываются комментарии. То есть в конец обязательно ставится пророссийская позиция. Это не потому, что она плохая, а просто вот они так ставят. Но, значит, у них были пики новостей, безусловно, на «Культуре», вот когда они идут утром в 10 утра. А что касается канала «Культуры», ну, такой удел канала «Культуры», как и удел канала «Арте» во Франции. У него... Небольшая доля аудитории, 3-4-5 максимум, сейчас 3%, в среднем они не меняются. Есть программы и проекты, которые смотрят очень хорошо, но никогда там не будет рекордных показателей. Но это нормально, это не потому, что мы страна такая некультурная. Я говорю, это так и во Франции, вот этим я вопросом интересовалась. Но это целевые нишевые каналы, они не могут собирать много зрителей.
Хорошо, и тогда, если можно, я задам последний вопрос. Арина, скажите, пожалуйста, а дождь выживет?
Он выживет только, если так захочет власть. Это вот мой прогноз. Я думаю, я с удовольствием его поддерживаю. Я переведу еще деньги за бейджи, кого-нибудь могу подписать, одного человека. Пока, кстати, мне ко мне удивительно. Я уже 2 дня на Фейсбуке висит мой этот самый, и ко мне никто не обратился с желанием получить подписку.
Потому что все твои знакомые уже подписались.
Ну да, мне тоже так сказали, но я подумала, или не верят, что эта годовая подписка будет нужна, но с другой стороны, все равно халява, как говорится. Не знаю, я считаю, что здесь исключительно только воля власти. Если они каким-то образом их помилуют, то они останутся. Вопрос, какой им оставят коридор. А в то, что они насобирают денег или там найдут какой-то, это, конечно, я не верю, потому что это... Тут, в общем, очень, очень такая драматичная ситуация про дождь, на мой взгляд.
Спасибо большое. Арина, спасибо вам огромное, тебе огромное, что ты к нам пришла. Да. Вот. синяя чашка Transparency. И мы с большой радостью тебе дарим, с благодарностью.
Антикоррупционного мне еще не
было. Следите за обновлением нашего дискуссионного клуба. Можете Карине подойти, если у вас есть частные вопросы, буквально минут
5-10.
И спасибо, что вы пришли.
Спасибо вам большое.
Знать, что вы хотите слушать, смотреть.
Да, если вам будет интересно, я к вам там еще могу прийти.
Спасибо.
А на Ленте.ру посмотрите два исследования. Называется «Страна Путина и сериалов» и «Сиди и смотри». Вот это про города. Там
спасибо
таблицы,
большое.
Там интересно. Вот оно, да. Среди сериалов. Видите, антологии самых популярных проектов. Я поняла, да. Это MTV, который, да?
И вторая, то, что, возможно, если вам интересна тема соцсетей,
я вам сейчас скажу, я уже как специалист не погрязла, я стараюсь не часто задать вопрос про соцсети, но я просто не смотрю.
Тоже
занимаетесь федеральным
каналом, да?
Да, большой канал. Во-первых, нет данных по кабельным, они там еще редко появляются. Я, как правило, хочу, что я
всяду.
Так что вот.
Потому что я немножко поздно придумала вопрос, но мне вот очень интересно, мне все время казалось, что как бы зритель любит смотреть всякую черную власть, как все плохо. И вот как вообще это соотносится в голове, вот с людьми, потому что в власти понятно, хочется показать, что как все хорошо.
И вот чернуху они любят смотреть трэш, скандалы, частную жизнь.
Да,
вот эти темы всегда востребованы.
Пусть говорят там какое-нибудь село, где отчим насиловал свою
педофилу. Да. Вот это для меня была
софиоз. Село показывают в новостях и говорят, как все хорошо, купили комбайн.
Ничего странного в этом нет. Нет, абсолютно. Потому что так устроена ментальность человека, он всегда смотрит, ужасается и думает, господи, хорошо, что я так не живу. Как же они там живут? Ой, нет, но я-то, слава богу, не так плохо живу. Это естественная реакция. Что волнует людей? Любовь, измена, предательство, смерть. Ну, вещи вечные. То есть, конечно, политика интересует, но это такой гарнир, потому что тебя волнует, как там твоя тетка, сестра, племянница, подруга, одноклассница и так далее. Ну, я так.
Вот, еще мне было интересно, какие вообще рейтинги были у всех этих передач, типа «Апология», «Анатомия протеста», да, вот кто это
смотрел? Ну, не очень это было прямо там провально или успешно, это среднее, неплохо. Ну, могло бы быть, и, на мой взгляд, это не так успешно, как бы им, может быть, хотелось. Поэтому не зря они перенесли все эти вот программы, свои расследования на ночь. Потому что перестали смотреть, да.
Спасибо.
Потому что Лужкова, вот, кстати, «Дело в кепке», смотрели очень хорошо. Там «Батька»,
ну,
про Лукашенко.
Понятно, да, известно,
вот они шли вечером. А потом это все начало тухнуть. Это вот, кстати, тоже хорошо.
Спасибо.
У меня такой конкретный вопрос такой. Вы сказали, что вам сериал понравился. Я просто по нему пишу магистерскую диссертацию. Может, вы не согласитесь интервью дать?
Ой, нет. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Про краткую счастливую жизнь.
Да.
Не, мне сериал понравился. Не. Я вообще не люблю вот это интервью. Вот это, пожалуйста.
Ясно. Ну, это так, бонус.
Вы можете, знаете, что сделать? Я все равно пригодится. Забейте в интернете. У меня в «Коммерсанте» была колонка про этот сериал. Целое. Ну, может быть, вам это пригодится.
Да, конечно, пригодится.
Вот, забейте телевизор и «Коммерсант» Бородина про короткий курс счастливой жизни. Потому что, конечно, и заодно можете год забить, потому что я не помню, в каком он был году. Ну, вот вы посмотрите, мы ему телепремию тогда дали, но я про него писала целую колонку. Большую часть.
Ясно. Хорошо, спасибо.
Да.
Больше, конечно, телевидение. Я хотел такой вопрос. Журнал «Нетейпс», знаете?
Ну, конечно.
Вот у него вообще как дела? Выживет или нет?
Просто его, ну, вот как раз журнал, думаю, что выживет. Не телевидение.
Его выходы меня сейчас чуть смущать начали. Он постоянно по понедельникам, а сейчас он...
Не, я думаю, что они худо-бедно, но как бы они будут. Я, конечно, не так в деталях, но, во-первых, все-таки журнал не телевидение, у него ресурс меньше, поэтому его конопатить не будут, форчика все равно нужно.
Потому что вот это вот фактически для меня сейчас один из единственных источников, где можно критику какую-то увидеть.
Ну да, да. Ну, я думаю, что пока, я думаю, что уж какой-то угрозы там такой нет.
Спасибо. Да нет, что. Алина, а как вы думаете?
родителей есть сейчас усталость вот от этой ежедневных клиентских программ, потому что там одни и те же люди.
Как удивительно, по рейтингам судя,
потому что одни и те же люди.